Фрейд-подкаст. Подкаст двух психоаналитиков.
Добрый день, дорогие слушатели нашего подкаста. Сегодня я, Рева Илья и Олег Христенко будем говорить про Эдипов комплекс. Расскажем, что это такое, почему это важно и какую роль это понятие занимает в психоанализе. Вот об этом будет наша тема. Привет, Олег.
Привет.
Дело в том, что каждый из нас каким-то вот своим удивительным образом выбирает объект увлечения, что называется, человека, которого он будет любить. И выбор этот, ну, часто мы как-то себе объясняем, но по факту, если будем честны сами собой, он достаточно иррациональный. Более того, многие замечают повторяемость игры в отношениях, некий паттерн, да, кто какие роли занимает. И вполне закономерно, что у этого должна быть какая-то причина. В психоанализе очень важно найти логику в субъекте, вообще в его поведении, и последовательность. И было бы странно, если бы выбор объекта просто происходил бы как-то случайно, рандомно. Это не так. Но чтобы была какая-то логика, должна быть какая-то история, история таких выборов. И, очевидно, первым объектом, который выбирает человек в своей жизни, хочет он этого или нет, это его собственная мать. И именно в отношениях с матерью формируются важные для субъекта вещи, в том числе тот тип влюбленности, нежности, который остается у субъекта на потом.
Ну, или отец. Тут уже в зависимости от той комбинации, которую выстроит ребенок.
Да, но чтобы не путаться, будем говорить о матери. Но проблема в том, что полностью наслаждаться матерью, ее вниманием не получается, и этого внимания всегда мало. И частенько этого внимания мало, именно потому что есть отец, который мешает ребенку постоянно быть с мамой. И вот ситуация, когда ребенок ищет внимание матери, хочет любви от нее и дарить ей свою любовь, а отец является конкурентом, эта ситуация в психоанализе называется Эдиповым комплексом. Вкратце скажу, что Эдип — это персонажик из сочинения античного драматурга Софокла, и это такая трагедия. Суть этого сочинения в том, что был такой царь Эдип, парень, который как бы родился у одних родителей, на самом деле был сыном царя и царевны?
Царицы.
Вот. Но судьба сложилась таким образом, что он встретился со своими настоящими родителями, женился на матери и убил отца. Поэтому вот эта метафора Эдипова комплекса, она подчеркивает тот момент, что даже если мы этого не знаем, нас судьба все равно приведет к этому положению дел.
Немаловажно это то, что Эдип не просто убил своего отца и стал потом мужем своей матери, но и то, что когда он это узнал, он сделал такой self-harm, он себе выколол глаза из-за этого чувства вины, стыда, или что еще мы там можем вообразить. И вина, агрессия, стыд и желание, влечение — это такие основные маркеры Эдипова комплекса.
Угу. Ну и тому, как ребенок ее прошел. То есть все мы были детьми, что многие забывают, и все мы прошли подобную ситуацию, как-то по-своему сделали какие-то свои выводы, чего мы хотим в будущем. Фактически вот потому, как человек прошел Эдип, и формируется типичный для будущего взрослого тип влюбленности.
С одной стороны, Фрейд, когда создавал концепт комплекса Эдипа, он ничего нового как бы не обнаружил, да, потому что всегда знали, что сыновья чаще любят своих матерей, дочери чаще любят своих отцов, но все же Фрейд совершил революцию. Почему? Потому что он сделал эти первичные привязанности фундаментальным антропологическим феноменом, при этом с такой детальной прорисовкой. И в этом всем были революционные идеи. Какие именно? Всю человеческую психопатологию и культуру можно познать с помощью желаний и влечений, которые в своей основе сексуальны и агрессивны. Сексуальные влечения – это основа психической жизни, и переживают они ряд трансформаций в зависимости от доступного типа удовольствий – оральный, анальный, фаллический, если говорить о первых 5 годах жизни. Развитие психосексуальности – объясняется с помощью нарратива, который Фрейд позаимствовал из трагедии Софокла, о которой мы уже говорили. История Эдипа – это почти универсальная схема становления человека, но все-таки не совсем универсальная.
О критике Эдипа мы тоже поговорим в конце, понятие Эдипового комплекса. Критиковать самого Эдипа за его поступок мы не будем. Блин, что-то мне вспомнилась одна история. Как-то, будучи значительно моложе, я в интернете спорил с одним парнем, который мне рассказывал о том, что психоанализ — это ужас и очень плохо. И когда я спросил у него, откуда он почерпнул свои знания о психоанализе, он сказал, что он читал какую-то статью, которая называлась «Эдипов комплекс». Вот. Хочу сказать, что такой статьи у Фрейда нет, но зато у него есть статья 1910 года, которая называется «Об особом типе выбора объекта у мужчин». В этой статье Фрейд говорит о том, что есть тип мужчин, которые выбирают женщин с весьма противоречивыми характеристиками, казалось бы. С одной стороны, это обязательно должны быть замужние женщины, но при этом женщины, как говорит сам Фрейд, порядочность которых стоит под вопросом. И Фрейд, благодаря понятию эдипового комплекса, объясняет, что здесь нет никаких противоречий, поскольку мужчина ищет конкуренции со своим отцом, при этом спасая женщину от того, чтобы она совершила какой-то грех, да, и его присутствие, этого человека, который выбирает этот объект, в ее жизни необходимо для того, чтобы ее спасти. Спасти от этого, спасти от собственной распущенности женщин. И вот один из первых примеров, как с помощью эдипового комплекса объясняется выбор объекта.
Илья сказал о том, что эдипов комплекс регулирует эротические и нежные чувства к выбору объекту. Это одна из амбивалентностей, которые регулирует эдипов комплекс. Другая амбивалентность, которую регулирует эдипов комплекс, это амбивалентность любви и ненависти. Например, любовь и ненависть к отцу из-за конкуренции, о которой уже говорил Илья, или если это, скажем так, гетеросексуальный эдип мальчика, или любовь и ненависть в случае гетеросексуального эдипа у девочки в материнской фигуре, ну и обратным образом в случае гомосексуального эдипа у противоположных фигур.
Фрейд подкаст. Подкаст двух психоаналитиков.
Другая важная часть эдипового комплекса, помимо попыток интегрировать или как-то возобладать с амбивалентностью, это принятие закона. Можно даже сказать, закона с большой буквы, да? И это принимается с помощью того, что в психоанализе называется кастрация. То есть некое ограничение. Суть кастрации – это в том, что страх наказания формирует внутренние образы для поведения, идеальный образ себя. То, что мы называем в психоанализе сверхя. Традиционно со сверхя связывает идею самобичевания. Но на самом деле эдипальное сверхя – это не только система наказаний, но и система вознаграждения. Если нет такой системы, то субъекту не на что опереться внутри себя. Он не знает, как заслужить любовь, и поэтому он не находит этой опоры, и формулируется такая вот нарциссическая проблематика, когда, чтобы ощущать себя полноценным, человек ищет какую-то подпитку и вне, и при этом этой подпитки всегда недостаточно. И одна из целей эдипового комплекса, это как раз сформировать то, каким человек должен любить себя, этот образ.
Сложно говорить прямо о целях эдипового комплекса. Смысл, да, что из эдиповой ситуации можно выходить по-разному, и одним из положительных исходов является формирование, ну, оно всегда в той или иной мере как-то формируется, сверхя, суть которого в появлении запрета, да, ты не можешь наслаждаться матерью. Ну, классически это звучит так. В историях это звучит так. Отец говорит сыну, что мать для сексуального наслаждения тебе недоступна, но когда ты вырастешь, у тебя будет своя девушка, да, с которой ты можешь вести себя так, как захочешь.
Да, самая главная суть для Фрейда в эдиповом комплексе – это формирование табу на инцест и формирование разницы полов представления и поколений. Но я хочу продолжить еще насчет сверхя. Для Фрейда сверхя – это то, что мы усваиваем с помощью эдипа. Но в дальнейшем аналитики обнаружили более архаичные формы сверхя, которые носят, например, психотический, там, может быть, перверсивный характер. В случае психотического сверхя у человека недостаточно хорошо выстроены границы по поводу того, что можно говорить и делать, а что не следует. Поэтому психозы мы можем обозначить как нечто социодистонное. Например, слова в речи психотика могут быть очень грубыми, носить сексуальный характер, а тревоги психотика сильные и архаичные. Они охватывают, условно говоря, всего человека, всю его жизнь, а не отдельную его какую-то часть, как в случае с невротиком. И поэтому мы можем говорить о том, что тревога психотика, она носит всеохватывающий, жесткий, такой аннигиляционный характер. А когда мы говорим о тревоге невротика, то эта тревога уже более ограничена, поэтому она слабее, и ее легче с ней как-то возобладать. То есть одна из функций Эдипа еще – это как раз ограничение первичных психотических тревог.
Олег, поправь меня, если я не прав. Можно сказать, что в рамках Эдипового комплекса, в рамках формирования невротика, отцом предлагается объяснение тревоги как страха кастрации. То есть ты боишься не того, что тебя поглотит что-то, ну, и ты не чувствуешь себя полностью убитым. Ты просто боишься, что у тебя отберут очень важную часть твоего тела, да, или там отберут наслаждение. То есть это как формирование объекта тревоги.
Конкретно. Да, абсолютно верно. Угу. Его, скажем так, сужение этого объекта.
Угу.
И вот одна из сложностей Эдипова комплекса, его понимания, да, это то, что так или иначе, из-за того, что мы живем в рамках более-менее традиционной семьи, это превращение его в такую мыльную оперу, где там мама, папа, сын, какие-то вот типичные отношения. И, конечно же, психоанализ не воспринимает все это настолько прям буквально. После Фрейда Мелани Кляйн и Жак Лакан значительно расширили временные рамки Эдипова комплекса. И, например, Лакан начал говорить о трех тактах, которые начинаются с самого-самого раннего детства и завершаются, как и любой Эдипов комплекс, к 7 годам, к 6. У Лакана очень сложная эта система. Он говорит о двух позициях субъекта, о четырех отцах, трех фалосах, двух позициях матерей. Но это можно сказать намного проще и, тем не менее, сказать основное, что он придумал. Итак, для Лакана мать – это не обязательно женщина, которая родила ребенка. Мать – это скорее некая среда, которая осуществляет первичную заботу. Фалос в этом всем – это не половой член, а имя нехватки. Это объект желания.
Блин, это имя нехватки, конечно. Ты не мог не вставить это. Сказал бы объект
желания. Это имя нехватки, это объект желания.
Да, понятно.
А я сказал объект желания?
Ты сказал объект желания. Да? Сначала ты сказал имя нехватки.
Фрейд подкаст. Фрейд подкаст. Подкаст двух психоаналитиков.
Отец же может быть что угодно, что сепарирует ребенка от этой матери. Сепарирует тем, что показывает, что ребенок не составляет для матери весь мир, что желание этой фигуры первичной заботы направлено не только на ребенка. Поэтому отцом может быть даже не человек, а, к примеру, диссертация, которую пишет мать. То есть ребенок не фалос матери, это не все, чего хочет мать.
Мать насыщает ребенка такой ценностью, что для ребенка это может быть невыносимым, поскольку у него нет собственной свободы. У него нет возможности отделиться и сформировать собственное желание, потому что он полностью объект желания матери. Она полностью ему рассказывает, какой он, каким ему надо быть, и как она его любит и так далее. И в данном случае что-то, что ограничит желание матери по отношению к ребенку, можно условно назвать отцом, да, вот как говорит Олег, даже диссертация, да, куда, мам, куда ты уходишь? В магазин. А почему ты идешь без меня? Ну вот, я люблю без тебя ходить, типа того.
Да, поэтому даже Лакан говорил не столько об отце, сколько об имени отца, метафоре отца и тому подобное. В общем, Эдипов комплекс – это не мыльная опера, а некая схема, в которой человек формирует свою позицию касательно нехватки, своей неполноте, к желанию. Это усвоение человеком границ и запретов, и, как следствие, и закона. Также есть некоторые аналитики, которые делают акцент на другом. Например, это Ганс Левальд. Он говорил, что центральный элемент Эдипова комплекса – это отцеубийство. Но при этом отцеубийство – это попирательство того святого, что есть в связи ребенка и родителя. То есть забота, защита ребенка – это преступление против этой связи. В отличие от Фрейда, Левальд говорил, что движущая сила Эдипова комплекса – это не страх наказания, а активное стремление к эмансипации от родителей. То есть он говорил, что существует некая воля к отделению и формирование таким образом личности. То есть какая-то такая, как индивидуация юнговская. И в такой битве нужен оппонент. Вот эта фигура отца, она должна быть достаточно могущественной, чтобы ребенок понимал, что он не может этого отца убить в самом таком буквальном смысле. И таким образом ребенок не будет все эти смертоносные влечения, желания подавлять, а примет как раз ограниченность своих возможностей и при этом сможет отделиться от семьи, если можно так сказать, стать независимым, отдельным.
Да, вот это, кстати, важная тема, которая есть и у Фрейда, в общем-то, она есть и у Лакана, она есть и здесь. Позитивным вариантом выхода из эдипового комплекса является понимание ограничения собственных способностей. Это, наверное, кстати, перекликается с Кохутом и его представлением о нарциссизме, о том, что изначально у ребенка очень грандиозные представления о себе и о родителях, и с каждым этапом взросления ребенок учится принимать собственную неспособность или неспособность тех объектов, на которые он полагается, то есть родителей, то, что они что-то не могут, они что-то не знают, что-то не умеют. И вот это вот обучение принятия своих неспособностей, оно происходит в эдиповом комплексе.
Очень часто можно встретить тезис о том, что теория эдипового комплекса устарела. Устарело ли оно? Начнем с того, что психоанализ до сих пор пользуется этой теорией, но не потому, что психоаналитики прям такие консервативные и живут текстами Фрейда. Есть такие, таких много, но «Эдипов комплекс» — это не такая буквальная мыльная опера. Поэтому критика «Эдипова комплекса» как чего-то гетеронормативного, патриархального, она не совсем правомерна, потому что элементы «Эдипова комплекса» там, мать, отец, фалос, все это подвижное, все это условное. Второй пункт, за что критикуют Эдипов комплекс, это то, что якобы комплекс Эдипа можно одеть на кого угодно, и он будет везде одинаковый. Но клиническая практика показывает, что это не так.
Эдипов комплекс – это как ни крути инструмент, и как любой инструмент, его можно использовать и плохо, и хорошо. Многие боятся скальпеля хирурга, но для хирурга это просто инструмент. Он знает, как, когда его применять, а когда его применять не нужно. Но в данном случае у нас не просто техническое средство, у нас это понятие, и у него весьма широкие границы, если внимательно на него посмотреть. И в него можно действительно вписать что угодно. Вопрос здесь ответственности конкретного аналитика и ригидности его собственного мышления и способности понимания структуры психики. А в плане ценности этого инструмента, ну, как всегда напомню, что все мы были детьми и переживали этот период. Тем не менее, огромная часть детства для нас является недоступной. Эдипов комплекс — это понятие, которое помогает анализанту конструировать свое собственное детство, вспоминать его. Это система, которая помогает вписать происходящее тогда в какую-то логику, что уже мотивирует, да, что-то вспоминать.
То есть Эдипов комплекс — это то, что позволяет артикулировать наши бессознательные фантазии, о которых у нас, может быть, и нет какого-то такого прямого представления, но оно как-то влияет на каком-то экзистенциальном уровне на нас. И если мы это артикулируем, то это нам позволяет несколько облегчить наши внутренние конфликты. И поэтому, может быть, права та критика, которая призывает пересмотреть язык Эдипова комплекса, с которым мы пользуемся, там всякие фалосы и тому подобное. Но в целом сама идея о том, что есть такой вот набор неких сюжетов, элементов сюжета, который позволяет нам работать с бессознательными фантазиями анализантов, это не подвергается изменениям, но можно вполне адаптировать к современности.
Возможно, у вас возник вопрос, почему мы только о мальчиках говорим, почему только Эдип, а как же комплекс Электры, да? Та же ситуация у девочек. На самом деле, обычно просто меняются местами роли, да, отец заменяется матью, мать отцом. Тем не менее, есть идея о том, что есть какой-то вот комплекс Эдипа, а есть комплекс Электры, и сейчас Олег об этом расскажет.
Комплекс Электры — это, например, на факультете психологии, которые не связаны с психоанализом, говорят, что это комплекс Эдипа для девочки, но это не так. Комплекс Электры — это из совсем другой психотерапевтической парадигмы, это из юнгианского анализа, из аналитической психологии. Для психоанализа и мальчик, и девочка проходят комплекс Эдипа, и более того, по выходу из него, если он совершается, у них один и тот же результат. Они принимают кастрацию, ограничения, лимиты.
На этом мы хотим закончить. Спасибо за внимание, что слушали нас. Ставьте лайки, где бы вы ни слушали наш подкаст. Может быть, кто-то из вас захочет оставить комментарий. Будет вообще здорово. Про репосты я вообще молчу. Колокольчик, там все дела. Рассказывайте своим друзьям, самое главное, что есть такой подкаст, Фрейд подкаст, и там ребята о чем-то говорят, связанное с психоанализом. До скорых встреч.